Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир в Международный день ненасилия, который, в свою очередь, учрежден в день рождения Махатма Ганди, который был идеологом вот такой тактики в борьбе за независимость Индии. Мы говорим с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгенией Ваниной. Евгения Юрьевна, вы с нами?
Да,
отлично. Евгения Юрьевна, вот после соляного похода, после ареста Ганди, после того, как были жестко, опять же, подавлены вот эти ненасильственные акции там на сахарных предприятиях или на одном предприятии, как минимум, точно, ведь британские власти решили заняться вот этими всеми национально-освободительными движениями, ну, точнее, я имею в виду, в лице их лидеров, участников, и стали арестовывать, кого-то даже казнить, и вообще через год объявили индийский конгресс вне закона. Как в дальнейшем, после вот таких жестких мер колониальных властей, национально-освободительное движение действовало?
Ну, дело в том, что это происходило не один раз. Я хочу сказать, что мы имеем, по крайней мере, три крупные общенациональные сатьяграхи. Это 19-го, 22-го, это там 28-го, некоторые считают 29-го, 31-го, и следующий 42-го года, который уже происходило во время Второй мировой войны со всеми соответствующими цензурными и полицейскими ограничениями. Но в перерывах, конечно, да, лидеры обычно арестовывались. И, кстати, англичане так и не поняли, что арест лидеров, именно сторонников ненасилия, именно и вызывал приход к движению других лидеров, которые начинали действовать насильственное сопротивление. Ведь после того, как Махатма Ганди в 42-м году опубликовал статью «Quit India, прочь из Индии», и призвал к национально-освободительной новой сатьяграхе, практически все были арестованы. И сам Махатма, Джавахарлал Неру, и многие-многие другие. А движение вышло за пределы ненасильственного, во многих даже джунглях там и партизаны появились, и все, что хотите. То есть, когда англичане от не слишком большого ума изолировали сторонников ненасильственного сопротивления, на их место выходили те, кто с этой идеологией не очень-то считался. И, конечно, самый последний, самый тяжелый для них момент – это восстание броненосца «Тальвар» в 1946 году. Это был индийский такой броненосец «Потемкин». Вернее, я хочу сказать, он не броненосец, конечно, был. Это было учебное судно, которое выбросило за борт офицеров, как и на «Потемкине». Все началось с тухлой еды, с червями, рис с червями и так далее. Вот. Подняли три флага. Триколор Конгресса, зеленый мусульманской лиги и красный серпом и молотом коммунистической партии. И, кстати, восстание моряков поддержали рабочие Бомбея и в очень многих военных частях. Причем нигде это не привело к насильственным движениям, но англичане испугались. Например, популярным методом протеста у военных индийцев было такое. Они при встрече с английским офицером отдавали честь левой рукой. А вам надо знать, что в Индии левая рука нечистая, ей нельзя есть. Ну, если ты не левша, конечно. Вот, ей нельзя есть. Она используется для интимной гигиены. Поэтому вот этот момент. И англичане испугались, потому что протест стал захватывать армию. Еще нужно понимать, что во время войны, вот, скажем, авиация и военно-морской флот, офицеры англичане были отправлены на фронт. И индийцев допустили к тем серым, которым раньше не было доступа в авиацию и в военно-морской флот, прежде всего. И когда произошли события на Тальваре, то индийцы-летчики, расквартированные недалеко от Бомбея, значит, аэродром, просто пригрозили, что если вы будете насильственно, так сказать, давить это восстание, мы просто поднимем самолеты в воздух и начнем там стрелять, бомбить и так далее. То есть, я хочу сказать, что всякая кампания гражданского неповиновения ненасильственная была обрамлена крупными актами насильственного сопротивления. Вот этот момент нужно помнить.
Но при этом акторами насильственного сопротивления были другие сторонние, да, организации, не Конгресс?
Были разные люди. Многие прошли длительный путь, такой длительной эволюции.
А, то есть они устали и разочаровались в ненасильственной
тактике? Да, они разочаровывались, потом они возвращались к этому, потому что насильственные действия тоже, в общем-то, кончались на виселицах и не приносили результата. Человек так скроен, что он хочет, чтобы его мечта осуществилась при его жизни. Ему трудно ждать. Бхагавад Гита, кстати, вот как раз и учит, что надо выполнять свой долг, не надеясь на его осуществление. Но дело надо делать.
А вот
с этой точки зрения, конечно, влияние Бхагавад Гиты тоже нельзя отрицать. Но она просто не про ненасилие. Вот этот момент очень важен.
Книга, она насколько древняя?
Вы знаете, вы имеете в виду Гиту? Бхагавад Гита, да? Ее часто Гита просто называют. Бхагавад Гита – это очень древний текст, это составная часть эпоса Махабхарата. Ну, эпос Махабхарата был записан впервые, да, получил такую уже литературную форму, где-то в первые века новой эры. Но сам он, конечно, гораздо древнее. Мы не можем сказать точно, когда этот текст был написан. Но это очень древний текст. Причем интересно, что англичане им активно интересовались, и вот я уже говорила, что сам Ганди прочитал его уже взрослым в английском переводе.
А английский он несколько искаженный, вы считаете?
Нет, просто, как вам сказать, этот текст не был частью обычной религиозной жизни вот такой семьи, как у Махатмы Ганди. Хотя семья была невероятно религиозная, но вот Гита как-то не являлась частью их обычной религиозной жизни. Они читали другие. Понимаете, индуизм – такая религия, в которой нет единственного текста священного. Нет аналогов Библии или Корана.
47-й год, когда Индия еще при живом Ганди наконец обретает независимость. Это все же заслуга национально-освободительного движения или все же иные факторы здесь сыграли большую роль?
Я думаю, здесь не надо противопоставлять, потому что действительно, если бы индийцы не боролись поколениями за свою свободу, они бы ее не получили. Но, с другой стороны, сыграла свою роль и, конечно, внешние факторы. Тяжелое состояние Англии после Второй мировой войны и вообще изменение общественного климата в мире. Ну, и даже до войны, я думаю, наиболее мудрые из англичан понимали, что им придется уходить.
Параллельно индийцы, которые боролись за независимость, ну, сейчас конкретно говорим вот о сторонниках Ганди, они же еще пропагандировали, значит, идеи равенства, да, то есть и возможного...
Понимаете, не все, конечно.
Нет?
Вот Ганди, его за что можно критиковать, за разные дела, но он был железным совершенно сторонником, во-первых, межконфессионального единства, да, что все религии равны истине, что все христиане, индусы, мусульмане, представители других религий, все индийцы, все братья и так далее. Что касается социального равенства, то здесь у Ганди было не все так просто. Он не отрицал кастовую систему, но отрицал кастовую дискриминацию. Он боролся за права неприкасаемых, за их допуски в храмы, за допуск источникам воды наравне с другими жителями деревни. Но он не отрицал кастовую систему как таковую. Он просто считал, что ее надо сделать лучше, гуманнее и убрать из нее самые отвратительные ее стороны, такие как неприкасаемость и вот такая дискриминация. Так что здесь у него все было очень сложно. Потому что, в принципе, несмотря на английское образование, общественный идеал Махатмы Ганди лежал в прошлом. Индия ему виделась такой страной патриархальных деревень, общин, где все сами придут, сами ткут, где живут люди очень скромно, но все сыты, здоровы, нравственны и так далее. Он считал, что Индия может обходиться и без фабрик, и без железных дорог, что все это вообще никому не нужно. чем он категорически отличался от своего сподвижника Джавахарлала Неру, видевшего Индию ультрасовременной сверхдержавой, промышленной, современной демократией британского образца, ну и так далее, и так далее.
У нас остается минутка с небольшим. В современной Индии на каком уровне почитается Махатма Ганди?
Ну, он почитается как отец нации, прежде всего, как Махатма. Само слово Махатма означает «великая душа» или «святой». Он, и прежде всего, это отец нации, один из создателей современной Индии. Ну и соответствующим образом к нему относится. Вы не найдете города, в котором бы не было его памятников, крупных объектов, названных в его честь. Все политики, все лидеры считают необходимым время от времени взывать к его памяти по тому или по другому поводу. Вот. Есть много фильмов и художественных произведений, где Махатма сходит с портрета или оживает его статуя. Он ходит по современной Индии, очень возмущается теми безобразиями, которые там творятся, что совсем он не этого хотел. Таких произведений в индийской литературе, да и в кино тоже много.
Евгения Юрьевна, спасибо вам большое. Несмотря на то, что козни связь телефонная сегодня нам строила, удалось нам пообщаться. Еще раз благодарим Евгения Ванина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, была сегодняшней нашей собеседницей в день рождения Махатмы Ганди.
Спутник Эрудита.